блондинки. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях
тележурналист, зоолог Тимофей Бажен.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девочки, здравствуйте.
Рассказали про тележурналиста и вообще уже немножечко заговорили о журналистике. Естественно, мы вас немножечко и по новостям.
Мы новостей прям набрали специально таких про животных, из мира животных.
И вот
откуда из Индии хорошая новость же пришла?
Прекрасная новость пришла. В Индии задержали, кого бы вы думали?
За шпионаж задержали голубя.
Может быть такое, да, может быть вполне.
Да, считаю, что голубь прилетел из Пакистана, потому что у него там на лапе где-то...
Колечко было, там с языком урду и номер телефона, за который закреплен в одном из районов Пакистана. Конечно же, шпион, все, его заключили под стражу и не выпускают. Теперь что делать?
Подозрительный шпион, он, значит, как подозрительный
шпион. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что достаточно распространенный способ.
Бывало
голубиная
ли
почта
такое,
используется всякими службами.
Чтобы вы гуляли по лесу или где-нибудь еще, а тут оп, и шпион. В виде животного, птицы.
В виде животного, птицы нет, в виде Homo sapiens бывало. Но это относится более к журналистике, чем к зоологии.
Но все равно расскажите, а где
ну, это было давным-давно, в 96-м году еще.
Где, наверное,
да, в лесах бы видал я разных голубей. Вот, к лапам у них были привязаны всякие штуки. Но это дела давно минувших дней. Сейчас же у нас с вами мирная передача.
Это правда.
Давайте
про нее. Шпионские все-таки животные и всякие птицы. Ну, если даже не шпион, вообще попадались ли вам какие-то с чипами, ну, которые как-то отслеживаются, может быть, другими
законами? Ну, с чипами, да, безусловно. Это сейчас достаточно распространено. И особенно охраняемые виды многие снабжены чипами. Крупные кошачьи, да, часто это бывает. Можно за ними наблюдать. Леопарды, тигры, они почти все у нас чипированы.
А вообще можно каких-то животных обучить, ну, каким-то шпионским трюкам, штукам? Ну, мы знаем, что у вас умная ворона есть, Варя, ее можно обучить?
Ворон.
А, ворон,
это
да.
Разные вещи.
Ворон, Варя?
Ну да, ворон, самка, Варя.
А, вот так.
Ворон, самка, Варя. Можно ее обучить каким-то? Мы знаем, что она же очень умная, она говорит у вас.
Да, и... она, кстати говоря, но она не шпионка. Она относится к тем существам, про которых работники спецслужб говорят, если не стукнет, то брякнет. Вот, она действительно запоминает диалоги, и были в моей жизни казусы, когда она запоминала мои беседы условно с женщиной А, а потом пересказывала женщине Б, да, такие бывали случаи.
Так все-таки шпион.
Нет, не стукнет, то брякнет. Она же несознательно. Ей просто нравятся высокие ноты в голосе, женские голоса, она хорошо запоминает.
В общем, она не со зла.
В любом случае, то, что я говорил, она не пересказывала.
Странно, почему?
Ну, она вообще не очень любит густые баритоны. Ей нравятся голоса чуть-чуть повыше или совсем низкий бас.
Смотрите, вы какая привередливая. Ага. Слушайте, а еще одна новость уже касается, правда, животных, не птиц. В Москве на этой неделе поймали леопардов. Один из них сидел прямо на подоконнике одной из московских квартир, другой выпрыгнул с третьего этажа из окна и гулял где-то там во дворе, поймали. Вы вообще как к моде на диких животных относитесь?
Плохо отношусь. Считаю, что это дело опасное и вредное во всех смыслах и для людей, и для леопардов. Нельзя этого делать. Вот, хотя мне известно, что сейчас и многие богатые люди заказывают себе разные краснокнижные виды для содержания дома, и не очень богатые горе-бизнесмены содержат зверей для того, чтобы
питончика
с ними фотографироваться. Ну, питончики, они не так... скажем, нет, они очень популярны, но они, содержание их дома не так опасно для биоразнообразия на планете, как содержание леопарда, потому что питончиков их разводят в Азии, в Юго-Восточной, чтобы делать из них сумочки. Я имею в виду хондропитоны, да, которых обычно фотографы используют. Это, конечно, ужасно по отношению к природе, это варварство, но по отношению к сохранению охраняемых видов это, конечно, не так жутко, как содержание леопарда.
А правда, что у вас волки на даче?
Нет, неправда.
Один волк.
И даже не один. Это было давным-давно, жила у меня волчица. Не совсем на даче, она жила на съемочном полигоне. Вот. Другое дело, что я этот съемочный полигон часто использовал, так сказать, не по служебному назначению, и бывал, что ездил туда со своими друзьями, но это не дача.
Понтануться показать?
Нет, не понтануться, ну там хорошие были условия. Вот. В любом случае, полигона этого больше нет, и волчица, к сожалению, от старости давно умерла. Живет у меня ее сынок, зовут его Шарик.
У вас, простите, это где?
У меня в деревне, в деревенском доме. Вот.
Он уже как уже не как волк, а как собачка, наверное.
Ну, его отец собачка, поэтому он гибрид.
А все равно не надо ли его выпустить?
Вот это, вот это не надо. Это плохо для зверька и, может быть, нехорошо для окружающих.
Но, тем не менее, ты хищник. Как вот с ним общаться-то?
Ну, собака-хищник, кошка-хищник, хорек-хищник. Нас окружают хищники.
Ну, не такие все.
А вот не надо как-то это законодатель может запретить, держать...
Это запрещено законодателем.
А, запрещено?
Да. Сейчас в очередной раз об этом начали говорить, на самом деле, про то, что нужно какой-то либо усиливать этот запрет содержания дома всё диких животных. Но в очередной раз об этом говорят.
Ну, я считаю, что это абсолютно правильно.
У вас никогда не было таких?
Без профессиональных навыков это может быть опасно.
Никогда не было каких-нибудь вот своеобразных знакомых, друзей, которые бы говорили: Тимофей, ну вот катаешься там по лесу, привези нам кого-нибудь.
Рысь, например.
Да, регулярно появляются такие персонажи,
что
пытаются оформить заказы. Но я стараюсь доступно объяснить, что это делать не нужно, и такие заказы не выполняю никогда.
А сколько они предлагают за это?
Да я, честно говоря, даже и не спрашивал.
А разговор разве не начинается? Вот тебе.
Ну, стопочка. Таких конкретных предложений я не получал, но если получу, то откажу.
Будете осуждать?
Осуждать?
Да, людей, которые...
Ну вот, я же сейчас в эфире осуждаю, значит, я
да,
уже осуждаю.
Да, но вот в разговоре к тому же, скорее, чтобы это желание у них все-таки не исполнилось.
Ну, я пытаюсь объяснить, что это не нужно. Вот есть база института имени Северцева в Черноголовке. Там проживают подопытные рыси достаточно в большом количестве. И к тамошним ученым регулярно приходят всякие подвыпившие придурки. Вот в позапрошлом году приходил один пьяненький гражданин с голым торсом, который предлагал достаточно большую сумму денег для того, чтобы его пустили в вольер с рысью, потому что он хотел проявиться как легендарный герой и разорвать пасть хищнику. Ну, прогнали его батагами, да и все. Я думаю, что вот на идиотские пожелания нужно отвечать адекватно, я бы сказал, в терминах современной политологии, симметрично. Ну, хорошо, что пасть не разорвали, а я так, может, и разорвал бы.
А вдруг бы у него получилось, все, стал бы героем?
Он бы не стал героем, он бы стал придурком, разрывателем пасти милому зверю.
Хорошо, давайте тогда ближе к домашним всяческим животным. Сейчас я что-то вспомнила про Куклачёва, у которого вот это вот...
Миллион тысяч кошек.
Арава, да, кошек живет. Вот к таким людям вы как относитесь?
Ну, я хорошо отношусь к людям, которые хорошо относятся к животным. Сведения
можно
о том,
ли хорошо
что Куклачёв плохо относится к кошкам, я не получал.
Можно
я
ли
считаю,
хорошо
хороший профессионал, добрый человек.
Относиться к кошкам, если они живут в условиях квартиры в таком количестве? Значит ли, это,
хорошо,
может ли бы там быть хорошее отношение?
Относиться к кому угодно. Мы же хорошо относимся к невинным людям, которые страдают, например, или страдали когда-то в концентрационных лагерях. Можно плохо относиться к охране этих лагерей, это другое дело.
Ну, тем не менее, условия-то явно там не самые...
Ну, это же не кошки виноваты, а люди, которые туда натащили такое количество
вот
кошек.
Вот мы как раз и о Куклачёве говорим.
Ну, у него хорошие, говорят, условия. Я не проверял, но от кошек жалоб не поступало.
Не пишут письма к вам в программу. Если к вам в программу, как вы часто ездите в экспедиции, сколько времени они у вас занимают?
Ну, при нормальном положении дел, при хорошем заказе со стороны канала вещателя, мы проводим примерно 23-24 дня в месяц в командировках.
То есть нам повезло, что вы сейчас у нас здесь в Москве?
Ну, вам вообще повезло. Не только, что я в Москве, а то, что я сейчас у вас здесь.
Это мы оценили.
Где комфортнее, дома или в экспедиции?
Да мне везде комфортно. Я человек достаточно непритязательный в этом смысле. все нормально, не жалуюсь.
Одно из ваших интервью, когда я смотрела, вы рассказывали о том, что вы в какой-то момент для себя поняли, что мыши — это еда. Можете мне подробнее это рассказать? Кроме того, что мыши – это страшно, больше у меня никаких мыслей.
Ну, чего страшного в мышах, я думаю...
Хвостики, главное, выплевывать.
Я думаю, это пережиток. Мышей бояться не надо. Надо бояться болезней, которые они переносят. Это да.
А самих-то мышей чего бояться? При каких условиях вы поняли, что мыши – это еда?
Это произошло во время службы в рядах вооруженных сил. И с тех пор я знаю, что мыши – это еда. И время от времени использую мышей для того, чтобы насытить себя. Но, к счастью,
при отсутствии другой еды.
К счастью, простите, дела обстоят так, что в последнее время я поедаю мышей ради шоу. Но если вдруг я лишусь работы, то я почти уверен, что голоден не буду и всегда смогу наловить себе добрую дюжину мышей.
А как это, вы говорите, что они же болезни переносят, а как вот различить здоровую мышь от больной?
Ну, во-первых, здоровая мышь выглядит как здоровая мышь, а больная как больная.
Румянец.
А во-вторых, конечно, если побрить, то будет румянец. А во-вторых, конечно, любое мясо нужно долго термически обрабатывать.
Как вкусно приготовить мышь, давайте.
Ну, мышь по вкусу напоминает кролика. Вот, в принципе, они одинаковые по составу, так сказать, члеников. Но членики эти в мыши очень маленькие. Наверное, вам будет не безинтересно узнать историю морской свинки в этом случае. Когда-то мои друзья, которые работали в московском зоопарке, там в то время были очень маленькие зарплаты, у них даже было такое блюдо, морская свинка порционная.
Под соусом?
Там бешамель. Никакого особенного соуса, но на одного человечка укладывали в печку двух морских свинок, яблочко или картошечку майонезом поливали, получалось хорошо. Но вот я смотрю по вашим лицам, что вы прям настоящие блондинки, а между тем это очень интересная история. Когда-то Христофор Колумб поехал... знаем куда, открывать Америку. Долго-долго он плыл, и кончились у него запасы. Но они у него, кстати, кончились в правильный момент, когда он как раз пришвартовался. Поделал он там свои дела, надо плыть обратно.
А
солонины-то нету, значит, надо корабли запасти едой. И он обратил внимание, что местные жители употребляют в пищу маленьких толстеньких грызунов. И он попробовал, и выяснилось, что мясо напоминает по вкусу свинину. Тогда он набрал этих грызунов, они стали в трюмах размножаться, и вся команда ела, так сказать, мясную пищу, а те существа, которые дожили до приезда в Старый Свет, стали называться заморскими свиньями, а потом приставка «за» пропала, и они называются морские свинки. Так что вообще морская свинка появилась в человечестве, в современном европейском человечестве, как продукт питания.
Благодаря Колумбу.
Я все еще не рассчитываю, что мне придется когда-нибудь поесть мышей, но тем не менее вопрос-то был, как же ее приготовить-то?
Ну, варить надо подольше.
Что, это суп будет? Или все-таки жарить, может быть, запекать, гриль?
Ну, желательно варить, конечно, потому что жарить, запекать, это там вообще все усохнет, есть будет нечего. Вот.
Какие еще бульончики из них интересные? Блюда есть в вашем рационе?
Ну, говорят, змеиное мясо вкусное.
Да, костей только много. Вот, это очень костлявая еда, змеи, особенно такие вот не сильно толстые, там, скажем, сантиметров до двух толщиной, они очень костлявые, но достаточно вкусные.
Правда, Тимофей, скажите, что вы еще едите из такого необычного?
Ну, миленькая моя, я все подряд ем. Но, как я уже говорил, я стараюсь есть человеческую пищу. Но если это требуется для кинематографа, могу съесть что угодно.
Что вы не могли бы сделать для телешоу или кинематографа?
Есть какой-то табу?
Да, безусловно. Например? Гомосексуальные связи.
Все?
Да, все остальное, пожалуйста.
А нет, вот смотрите, история была. Вы могли, как вот коллега наш, да, на одной из радиостанций, он убил кролика в прямом эфире. Могли бы так сделать?
Да нет, наверное, не мог бы. Это дело было... в том, что убийство, вот особенно то, о котором вы говорите, я его видел, кстати, в интернете, оно насосом. Было отвратительное. Оно было отвратительное. И абсолютно бессмысленное.
Да, учитывая то, что человек пытался привлечь таким образом внимание к проблеме защиты животных, я что-то не поняла.
Ну, своеобразный, конечно, способ привлечения внимания. Я скажу прямо, что я бы, конечно, такого человека гораздо охотнее прикончил в эфире, чем кролика.
Насосом.
Да, можно и насосом. Я бы и голыми руками отлично справился.
Слушайте, еще в вашей истории профессиональной есть случай, когда у вас взорвалась бочка, которую вы болгаркой распиливали.
Да, есть такое.
Вот. После этого нет как-то больше опасения, осторожности?
Ну, хочу сказать вам, хочу сказать вам, что я очарован тем, что вы настоящие блондинки. Значит, это не значит, что бочка не взрывалась. Она взрывалась, и действительно, там были достаточно катастрофические последствия, и у меня действительно в левом ухе нет барабанной перепонки. Но это совершенно не значит, что мы не ждали, что она взорвется. Мы знали, что она взорвется, и сознательно делали это. Другое дело, что у нас немножко нас подвела наша пиротехническая часть, отделение пиротехников, и то, что находилось внутри бочки, слишком долго ждало дубля. На улице было очень жарко, и те химические вещества, которые были в эту бочку налиты, они вместо того, чтобы находиться в жидком виде, перешли в газообразное состояние. Поэтому взрыв был такой мощный и, я бы сказал, не очень зрелищный. Он должен был бы быть меньше по мощности и больше по зрелищности.
Но... А кто не доглядел-то? Кто виноват?
Дело в том, что съемки проходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и на любые подобные действия требовалось раньше, сейчас-то там вообще ад кромешный, раньше требовалось согласование с разными службами, которые должны были гарантировать безопасность и отсутствие пылевого столба при взрыве и так далее. И вот пока всевозможные инстанции проверяли, готовы ли мы к этому дублю, прошло около 5 часов, а жара была, ну, градусов 35, наверное. И вот эти вещества внутри бочки перешли в газообразное состояние. А взрыв – это у нас что такое? Взрыв – это горение в объеме. Вот, и, соответственно, это горение в объеме перешло в неконтролируемую фазу. Да, такой взрыв был, Бог нас всех спас. Результат хороший, то, что вы про это до сих пор помните, а было это 3 года назад. Угу. Это, я считаю, хорошая оценка нашей телевизионной деятельности.
Значит, кто-нибудь был наказан за это, нет?
Нет, за это никто не был наказан, но некоторые участники данной съемки по 3-4 дня вообще не разговаривали. У них наблюдался сильный тремор в руках. И стали они с большим опасением относиться к тем авантюрам, которые предлагают наши режиссеры.
Но... А режиссеры предлагают авантюры или вы сами предлагаете эти авантюры? Они теперь не боятся с вами ездить?
Телевидение...
Мы с Баженом поедем теперь.
Нет, так не бывает. Телевидение – это коллективная работа, поэтому все, что мы делаем, мы, конечно, обсуждаем. Кто-то что-то предлагает, кто-то что-то придумывает. Все это потом обсуждается на летучках. А если кто-то не хочет с нами работать, то на место этого человека, особенно в нынешней кризисной ситуации, найдется, человек. Ну, не 150, но человек 25 я найду.
А есть вообще какая-то у вас база, где можно написать, я очень хочу с вами работать?
Вот, например, мы захотим с вами работать, да. Возьмете нас в экспедицию? Правда, мы
что нужно сделать?
Если вы не ревнивые девчонки, то да.
Не, боюсь, что меня
ревновать?
Тогда не надо брать.
Отлично, ты победила.
Все, куда следующая экспедиция? Надо хотя бы знать.
Ну, обсудим это после эфира. Я оставлю телефончик.
Может,
я
море?
Вам хочу сказать, дорогие радиослушатели, у кого нет возможности, передо мной сидят две прекрасные красавицы. И любой раскованный мужчина, безусловно, согласился бы на амурные отношения с любой из них. Поэтому, поскольку левая в красной матроске чуть выше колена отказалась, то правая, безусловно, выигрывает. И наша экспедиция, ей можно, я вижу по глазам.
Нет, я не о том, ей нельзя на 24 дня, она нужна мне для других программ.
Мы ее отпустим раньше, если она захочет.
Вы
обычно сразу в другую экспедицию.
Катечка, ты понимаешь, тебе придется мышей, возможно, есть. Возможно, не факт, но возможно.
Мышей, я за...
Вы будете добывать для Катечки правильную еду?
Да, безусловно, у Катечки все будет хорошо.
Так вот, не спросив меня, фактически все за меня решили.
Весело и заметно решилась твоя
красиво. Судьба. Что это за непостоянство? Буквально минуту назад ты согласилась.
Я не постоянная немножко.
Подумайте еще над тем, хотите или нет.
Особенно с блондинок. Я вот, кстати, из-за этого частенько предпочитаю брюнеток. Но блондинки тоже по-своему интересны.
Ничего, сойдут, да.
Где вы еще не
бывали? Тем более вы такие две ненастоящие блондинки. Шантретки, я бы сказал.
Где вы еще не бывали?
Да, я бы сказал, что практически во всех странах мы были. Другое дело, что в каждой стране есть места, где мы не были. Это да.
А про страны вы так не можете, да, навскидочку?
Навскидочку? Ну, наверное, нужно тут брать регионами, континентами. Таких мест, где мы бы не были, нету.
Ничего себе. Ну, где это... лучше всего вам?
Сейчас говорят, в космос можно полететь. Место вакантное, Сара Брайтман отказалась. Не думали об этом?
Ну, я не знаю, кто такая Сара Брайтман.
Это оперная певица британская. Она собиралась, вот готовилась.
А чего отказалась?
По семейным обстоятельствам, говорят.
А может быть, испугалась, прогресс что-то у нас.
Ну, вот они, британские певицы оперные какие-то, трусливые. Да, я согласен. Давайте деньги, полетели.
Нет, правда, где вам больше всего понравилось? Или в общем?
Да я вообще-то очень люблю нашу страну. Я считаю, что в ней гораздо интереснее и, может быть, красивее, чем за границей. Я понимаю, что для большинства слушателей такие мои утверждения кажутся странными, но поверьте, это вам так кажется, потому что вы не знаете. А я-то знаю. Действительно, наша страна огромна и прекрасна, и то, что в других странах выдают маленькими порциями, и кажется, ой, как интересно.
Например,
у нас-то можно черпать большой ложкой.
Что выдают где-то там маленькими порциями, а у
нас... Ну, например, горы. Угу. Вот, например, какую-нибудь там Швейцарию, да, Альпы какие-нибудь. Ну, что вы говорите про Альпы, люди, не видевшие Урала? Что вы говорите про Альпы, не поднимавшись на алтайские высоты? Да даже и Крым, например, наш, няш-мяш, он же прекрасен. Он же прекрасен. Ой, такого их нигде не найдешь. Вот, например, мало кто знает, но есть там в Крыму такой город Белогорск. Он не туристический, а он так называется, потому что рядом есть огромный утес, который называется Белая скала. И вот эта Белая скала, она, конечно, наверное, поинтереснее Великого каньона будет в Америке. И если кто-то прислушивается к моим словам, то съездите, посмотрите на эту Белую скалу, а когда будете смотреть, знайте, что на ней снимался и «Всадник без головы», и «Чиполлино». То есть это прям вот... Вообще, кстати говоря, если вспомнить советский кинематограф, то практически вся Америка и все прерии и каньоны, все сняты под Белогорском в районе Белой скалы.
Слушайте, вам туристические компании не приплачивают за такой...
Ну, вы же, наверное, заметили, что я не назвал ни одной туристической компании.
Да, но при этом вы хорошее направление можете как-то пропиарить.
Могу, да. Если будут приплачивать, я буду и другие
указывать.
Дорогие
туристические компании, у вас есть прекрасный шанс. В общем,
подарить денег нашему гостю, чтобы он отправился в космос. Вот так.
Можно и так, да. Но тут, видишь, деньгами не все решается.
А
я
чем
уже
решается?
Человек достаточно взрослый, и что-то сдается мне, что таких не берут в космонавты. Вот. Но если вдруг мне будут сделаны какие-то поблажки, да, я с удовольствием полечу.
У нас был прекрасный Максим Сураев, космонавт наш российский. Мне кажется, мы тоже можем попытаться замолвить словечко. Вряд ли, правда, это поможет.
Но у меня тоже есть друзья-космонавты, я, правда, с ними про это не разговаривал. Но они все преимущественно, я не знаю ни одного глупого космонавта.
А вы
космонавты
по Бартеру,
очень
пусть...
умные. И они, конечно, не будут расстраивать никакого человека, который предлагает такие странные, значит, события в своей жизни организовать, и как-нибудь они вежливо будут говорить: да-да, я поговорю, мы поможем. Но все-таки ваше предложение лежит в области фантастики, девчонки.
Пока наши слушатели уже смотрят билеты в Крым для того, чтобы полететь,
пусть
возможно,
в космос этим
летом. Или в космос. Мы, наверное, прервемся на новости. А потом
ну,
потом
давайте.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях
журналист, зоолог Тимофей Бажен.
А так посмотрела, как будто бы спрашиваю.
Я даже.
Зоолог.
Что это за чувак?
Я подумала, вдруг он захочет что-нибудь добавить. Вдруг я мало каких-то перечислила.
Ну, красавец, умница.
Красавица, умница.
Красавец, умница.
И умница, большой умница. И путешественник, наверное, с большой буквы. Говорили мы немножко о нашем каких-то таких заповедных местах туристических в России. Почему о них мало кто знает? Это, я не знаю,
недоработка чьё-то
упущение.
Мы... Конечно, конечно. Это упущение в первую очередь российской прессы, которая ведет себя паразитически, которая деградирует. Дело в том, что мы слышим в радиоэфирах, видим в телеэфирах, читаем в газетах какую-то огромную массу, я бы сказал, журналистского хлама. Никому ничего особенно не интересно. И журналисты халтурят. Они списывают из Википедии, из Яндекса, из Гугла. Они никуда не ездят, они выдумывают, что где-то были. И бесплатно ничего не делают. Вот пока им не заплатит какая-нибудь туристическая компания, они ничего не расскажут. Патриотизма мало. Но я думаю, что дело это наживное, потому что патриотизм, он проявляется в людях, когда
в нем
есть необходимость.
Нет, разве?
Нет, пока еще не перебор. Когда будет перебор, вы все это почувствуете. Но вы сами говорите, почему вот у нас все не распиарено? Да потому что не распиаривают журналисты, поэтому не распиарено. А почему у них все распиарено?
А может быть, не надо пиарить? Что... Может быть, зачем туда сейчас в раз приедут?
Нет, гади, ты меня в смысле не сбивай. Значит, почему у них распиарено? Да потому что у них всего мало. Им этим надо торговать, им надо зарабатывать. И они платят своим журналистам, чтобы они это пиарили. И журналисты хотя бы с такой финансовой мотивацией начинают делать свое дело добросовестно. Хочу сказать вам, что, например, горный туризм может быть у нас в 100 раз интереснее, чем в тех странах, куда обычно журналисты отправляют наше стадо туристов, которым, в принципе, не важно что, главное, чтобы это было, ну, что-то про это известно, или где-то прочитали, или кто-то там туда съездил уже и хвалит, или просто, чтобы перед девчонками было не западло, как же так, вот она на лыжах каталась, а я нет. Так вот, дорогие мои друзья, если вы хотите увидеть настоящие горы, красивые, то отправляйтесь, например, в Ингушетию, вот в Асиновское ущелье или в Джейрахское ущелье. Вот там будет, да.
Безопасно ли там?
Абсолютно безопасно. Я думаю, что это одно из самых безопасных мест в современной России, да и в мире тоже. То есть вы такой безопасности вот здесь, ходя по столичным улицам, себе и представить не можете, какая там есть.
Даже если поехали две девушки.
А это особенно, а это особенно. Другое дело, что если эти две девушки выглядят как девушки легкого поведения, то там, да, могут...
А вот где граница?
Могут камнями заседать.
Вот мне кажется, вот как мы сейчас с Катюшкой, мы вполне могли бы сойти за не очень приличных девушек.
Нет,
вот
вы очень приличные девушки, и никто вас, конечно, там не тронет в этом, даже в этом виде. Но если где-то вы находитесь на какой-то территории, где другие законы, то нужно эти законы соблюдать. То есть, ну, девушка, например, должна носить платочек. Ну, наденете платочек, и все будет просто замечательно. Не наденете, сделают вам несколько замечаний. Ну, если вы в ответ на эти замечания будете скандалить и проявляться
злобно, все то, что мы обычно делаем.
То, ну, нет, по всему нет. Будете проявляться злобно, но сделают вам еще замечания. Но зачем нарываться-то? Нужно просто вести себя сообразно местным традициям, и мир перед вами откроется.
Тимофей, хоть раз в вашей жизни бывал ли такой тюленьий пляжный отдых? Ну, хоть на 3 денечка там каких-нибудь.
Поехать в Египет, в Турцию.
И лечь вот так.
Да, и все.
Чё-то не припомню я, девчонки. Но у меня было 2, наверное, путешествия, которые можно считать романтическими. Я брал с собой подруженцев очень хороших. Один раз на Мальдивы и один раз на Карибы. Но я там не отдыхал. Я работал. Но девчонки там на пляже лежали, да.
А в детстве вас возили куда-нибудь так, чтобы на пляжу?
В детстве возили на пляжу, да. Вот в нынешней Абхазии есть такое место Гулерипши, недалеко от Гудзер. Вот на этих пляжах прошло мое детство на каменистых. Недавно я там был уже взрослым человеком со съемочной группой. К сожалению, того дома отдыха, где мы когда-то были счастливы с моей мамой, этого дома отдыха больше нет, он разрушен войной. Это дом отдыха литературной газеты в Гулерипшах. Но я походил, нашел даже среди руин наш когда-тошний номер. Дело в том, что я хорошо ориентируюсь, и несмотря на то, что мне тогда было 5 лет, я вполне могу сориентироваться даже на руинах. Нашел то место, где стоял наш холодильник, а холодильник там был непростой.
Мир?
Он, я не знаю, как он назывался, я тогда читать не умел, но я знаю, что он за ночь выходил на середину комнаты. Сильно вибрировал, и каждое утро моя мама его тараканила в угол. После этого мы шли на пляж, а уже к середине дня, когда возвращались, холодильник опять был посередине.
В какой момент вы...
Ходящий.
В какой момент вы почувствовали или поняли, что вам надо вот эту дикую природу?
Ну, я вот в тот момент, когда холодильник ходил, я понял, что мне надо в дикую природу.
Ну, серьезно,
может,
вы были
военным
корреспондентом, так что...
Был, да, но это своего рода тоже дикая природа.
Ну, это все-таки не совсем уже то. Мы про животных больше.
Ну, про животных-то. Так всегда хотелось этих животных, но просто многие мечты юношеские юноши не могут осуществить из-за того, что существует в человеческом сообществе такое негласное правило, что люди могут позволить себе исполнять свои желания после определенного возраста. Как говорила Фаина Раневская, все сбудется, стоит только расхотеть. Вот, и я могу сказать, что я очень счастлив, что я не расхотел заниматься животными и путешествиями в тот момент, когда смог себе это позволить. Это прекрасно. То есть я занимаюсь тем, чем мечтал с детства.
Вы себя когда-нибудь с каким-нибудь животным ассоциировали?
Мне часто задают этот вопрос, почти все журналисты задают его, и я каждый раз думаю... Надо какое-нибудь другое животное назвать, чтобы статьи друг от друга отличались. И называю.
И сейчас?
И рассказываю, и все такое. Потом мне присылают на визу материал, и я вижу, что он опять списан с первой статьи, которая открывается в Яндексе.
Черт возьми, говорил волк, а тут лев.
И прям вот почти дословно. А статья эта написана, например, в 2006 году. То есть вот что я говорю, какие-то слова, они все как об стенку горох.
Может, он забыл диктофон
включить. Вот современные журналисты, может, ему просто лень расшифровывать или ей, я не знаю, но современные журналисты делают так, что ты вот рассыпаешься в рассказах, что-то вот говоришь, я похож на волка, еще что-то там, я похож на тигра. Они открывают интернет и пишут, я похож на сыча, потому что там уже это написано, понимаешь, им думать не надо. Они вопросы списали до интервью, а ответы списывают после интервью. Получается то же самое. Поэтому, дорогие журналисты, если вы меня слушаете, пожалуйста, думайте своей головой, старайтесь. Вы не такие неинтересные люди, как вам внушили. Каждый человек по-своему интересен. И журналист тоже. И взгляды журналистов на жизнь интересны. Не нужно думать, что ваш взгляд хуже того, который уже опубликован.
Российская журналистика.
Пишите свое.
Российская журналистика умирает или на какой стадии она находится?
Что нет, она находится на той же стадии, что и мировая. Она полностью дезинтегрирована. Дело в том, что появление всевозможных телефонов, гаджетов, вот наша уважаемая ведущая в «Красной матроске», она все время смотрит в телефон, и это нормально для блондинки современной.
Я должна объяснить, я даже извиняюсь каждый раз,
меня
нет, не подожду.
Сейчас объяснишь, я предоставлю тебе слово. Значит,
сначала вы нас корректно троллите, потом вы не даете мне, пытаетесь меня в чем-то обвинить.
Так вот, появление этих гаджетов, оно делает любого человека в принципе журналистом. Он может фотографировать, может снимать видео, может даже писать, как, описывать какой-то свой взгляд на происходящее. И вот эта масса нефильтрованной и часто непрофессиональной, тенденциозной информации растворяет в себе остатки журналистики. Я думаю, что это, к сожалению, общемировая тенденция, которая продлится довольно долго. Но в конце концов добро победит зло. Вот теперь отвечай.
Вот, нет, теперь я еще один вопрос задам. Вы уж, конечно, раз вы все это вот тут наговорили, считаете, что вы в этом смысле, ну, наиболее профессиональный журналист, потому что вы все проверяете, смотрите. Правильно понимаю?
Да как вам сказать? Я стараюсь все это делать, да. Я стараюсь соблюдать.
Есть ли кто-то столь же прекрасный, как и вы?
Есть.
На кого ориентироваться
есть.
Современной молодежи и выпускникам? На журфак, например.
Ориентируйтесь на Николая Николаевича Дроздова. Ориентируйтесь на Александра Ивановича Зиненко. Ориентируйтесь на...
На Парфенова можно ориентироваться?
Нет.
На Собчак?
Категорически нет.
Почему?
Категорически нет. Ну, Парфенова вообще, наверное, ориентация на Парфенова – это, с одной стороны, очень неплохо, потому что он прекрасный профессионал. Но, с другой стороны, нужно понимать, что человек этот исключительно тенденциозен, и у него есть финансовая мотивация для этой тенденции. Что касается Собчак, ну, она хорошенькая, у нее хорошо подвешен язык, но зачем на нее ориентироваться, я не очень себе представляю. Я уже сказал, на кого надо ориентироваться. Вот Николай Николаевич Дроздов, Олег Владимирович Шумаков.
А на Киселева можно ориентироваться?
На Евгения Алексеевича, конечно, нельзя. Зачем на него ориентироваться? Пусть на него Украина ориентируется. Мы уж на него оториентировались. В 2000 году последний раз ориентировались.
А вы вообще сами смотрите телевизор?
Время от времени новости. Смотрю. Новости смотрю, да.
А мы не смотрим телевизор.
Ну, это особенность блондинок. Причем вы активно обсуждаете то, что там происходит, и не смотрите.
Что вы делаете в свободное время?
У меня нет свободного времени.
Совсем?
Ну, когда есть, то я делаю какие-нибудь нужные дела. А если эти нужные дела еще и приятные, то я делаю нужные приятные дела.
Например?
Ну, например, что-нибудь вырезаю из дерева, или машину чиню, или там мебель какую-нибудь починяю.
Ой, а что это вы делаете из дерева? И какую мебель? Может, вам открыть свою фабрику мебельную? Мне кажется, сейчас будет спрос на работу хендмейд.
В смысле, этот спрос будет обеспечен моим прославленным именем?
И этим нет, тоже, и, возможно, тоже вашей точно прославленной работой.
Может быть. Я часто жалею, что я не плотник, потому что один известный персонаж, очень мной уважаемый, был плотником. Но чувствую, еще не время. Еще не время.
А еще из своих хобби вы как-то называли мотоциклы. Это...
Да, я очень люблю мотоциклы, хорошо на них езжу.
Следите ли вы за мотоклубом «Ночные волки»?
Да, слежу.
И насколько близка вам фигура Золдостанова?
Очень близка. Я считаю его прекрасным человеком.
Вот последние какие-то скандалы вокруг «Ночных волков» и конкретно вокруг Александра Золдостанова, в частности, если говорить о хирурге, о самом, когда он попал в поле зрения прессы, в том числе, за то, что он ездит без шлема, его призывали наказать за это. Вы как относитесь к этому? Это, человек, это довольно популярная фигура.
Я тоже езжу без шлема. Это моя жизнь, я имею право ей распоряжаться. И осуждать никого я не собираюсь за это.
Вас за это штрафовали?
Нет, не штрафовали.
Какой у вас мотоцикл?
У меня сейчас нет мотоцикла, потому что
как
я...
Как же вы без мотоцикла-то?
Ну, дело в том, что у меня уже старенькая мама, и я ей обещал, пока на мотоцикл больше не садиться. Были в моей жизни некоторые события, которые привели к таким обещаниям с моей стороны. Я думаю, что уважаемые мотоциклисты меня поймут, за это меня простят, но душою я всегда на мотоцикле, и когда я встречаю мотоциклистов уважаемых, я всегда поднимаю вверх кулак, и они понимают, что на машине едет мотоциклист.
Что еще вы обещали маме такого не делать опасным, чтобы она не расстраивалась?
Ну, пока больше ничего. Все остальное ее, слава богу, я надеюсь, не расстраивает.
Но вы неоднократно говорили про то, что эксперименты некоторые не очень безопасны, на которые вы идете на них в том числе, чтобы что-то доказать маме.
Маме?
Да.
Нет, вы... не помню, чтобы я такое говорил.
Я помню, это в ваших
интервью. В Википедии, это, опять же, написано.
Началось... Нет, 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 это интервью. Это интервью, и вы говорили как раз о том, что все начиналось с того, что вы хотели что-то доказать маме.
Да нет, это, конечно, вот это типичный пример передергивания журналистского. Моей маме ничего не надо доказывать. Даже если я ничего не буду из себя представлять, она все равно будет меня любить.
А, в значит, этом-то как раз и была вся загвоздочка, потому что все так думают, а тут вдруг вы берете и говорите, я хочу доказать маме.
Я не помню того материала, который вы цитируете. Значит, я думаю, что мама моя и так знает, на что я способен. Но ей, безусловно, приятно видеть, что я на это способен. Я стараюсь ее радовать.
А еще вы несколько раз говорили, что примерно раз в пятилеточку думаете о том, что ну вот я еще лет пять позанимаюсь всеми вот этими экстремальными штуками, а через 5 лет начнут делать детские какие-то программы.
Да, я так и сейчас думаю. Более того, я в жизни делал детскую программу довольно долго, 9 лет.
Угу.
И я считаю, что это не зря прожитые годы в моей жизни. Вообще есть такие строчки, что никто пути пройденного у нас не отберет. И даже если я в жизни больше никогда не буду делать детскую передачу, то все равно в моем некрологе будет написано «автор детской передачи». Я считаю, что работать для детей – это прекрасно, и я бы хотел это
делать. Какую бы вы программу сейчас для детей, для нынешних современных детей, которые также не вылезают из гаджетов и из компьютеров, что бы вы им предложили и чем их можно сейчас увлечь?
Я уверен, что та программа, которая была у меня в эфире, сделанная с применением новых телевизионных технологий, которые за эти 10 лет появились, отвлекла бы детей от гаджетов и смотрения в телефон беспрерывного.
Но это была бы программа сейчас, если брать.
Да-да, она не утеряла актуальности, так же, как и курочка ряба.
Она будет или это вы опять можете обещать?
Я надеюсь, что она будет. Я вообще верю в то, что все будет хорошо. И когда-нибудь в нашей стране появятся деньги на детское телевидение, и обязательно я смогу их правильно распределить и участвовать в этом детском телевидении.
Сейчас вы предлагаете каким-нибудь телеканалам такие?
Ну, какие-нибудь концепции, может быть, просто предложить?
Сейчас жизнь устроена так, что количество запросов на меня превышает мои возможности производства. Поэтому я сотрудничаю с теми каналами, с которыми у меня договор, и пока этот договор действует, никаких заказов больше не беру.
Насколько у вас рассчитан контракт? Это как у футболистов же там есть на 2 года?
Он бессрочный.
2+2? Бессрочный контракт?
Да.
Можно я спрошу вас про татуировки?
Можно, пожалуйста, уже раздеваемся.
Сейчас, нет, сейчас просто я вспомнила, что вы тут ругали журналистов, которые задают одинаковый вопрос. Наверняка ведь спрашивали про
миллион
татуировки.
Тысяч раз.
Сколько их у вас?
Да, спрашивают, и обычно вот в конце интервью, потому что думают, что если вначале спросить, я потом замкнусь в себе и буду молчать.
Нет, я так не думаю.
Татуировок у меня много. У меня полностью покрыт татуировками правая нога, левая нога и оба плеча.
С чего все началось? Говорят, просто когда ты сделаешь одну татуировку...
Да, это называется синяя болезнь.
Да-да-да, и с чего?
Я думаю, что начинается все, особенно такие большие площади покрываются на человеке татуировками, в тот момент, когда человек понимает, что он эту татуировку сделал, а небо на землю не упало. И общество его не отвергло, и все стало только лучше. И тогда он думает, а чего ж я, дурак, весь-то не покрасился. Вот.
С вами так же было?
Ну, да, можно сказать, что и так. Дело в том, что татуировка – процесс достаточно медленный, кропотливый и обыкновенно...
Больный.
Болезненный, да. И обыкновенно, так сказать, и жертва, и мастер очень сближаются во время работы. И так случилось и со мной, и художник, который делал мне татуировки, это, наверное, сейчас самый близкий мой друг.
Это всегда один и тот же человек?
Ну, в моей жизни было 2 художника-татуировщика, вот второй оказался очень-очень хорошим.
Какая-то из этих татуировок для вас, может быть, особенно дорога?
Да, не все мне дороги.
Особенно?
Что значит особенно? Вам не какая знаю, рука больше дорога, правая или левая?
Правая.
Правая мне тоже больше дорога.
Девчата, мне бы ваш, так сказать, радикальный настрой. Я вот люблю и левую руку, и правую. Считаю, что они у меня достаточно идентичны, и очень их ценю. То же самое и с татуировками. Татуировка ведь дается человеку раз и навсегда.
Ее можно свести, ну что вы говорите?
В моем случае, думаю, это нет. Потому что у меня... получается, больше 70% тел покрыто татуировками. Если их свести, то это сведет и меня в могилу.
Но
да
вот
и главное, мне в голову не приходило никогда.
Вам-то нет, а вдруг у вас работодатель скажет?
Дорогой Тимофей. Поменяем работодателя.
Ну, опять же, замазать можно. Зачем сводить? Вон у нас есть одна девочка-спортсменка, которая бабочек себе сделала. Синхронное плавание. Она замазывает ее девчонки всегда.
Да. Ну, может быть, я не знаю. Мне кажется, гораздо интереснее смотреть синхронное плавание, если там бабочки.
Если там бабочки, конечно. Ну, занимаетесь спортом?
Да, занимаюсь. Но это сейчас уже не спорт, это просто увлечение, без которого я не представляю полноценной свою жизнь. Я занимаюсь дзюдо.
Давно ли?
Давно.
Или
уж,
все на той же...
А, нет. У вас есть какой-то пояс?
Ну, у меня все, что надо, есть.
Пояс придерживает. Вы свои какие-то идеи по поводу детских программ пытались... кроме того, что на телевидении доносить, пытались ли воплощать в жизнь, но уже не с помощью телевидения, а просто там, в общении с детьми? Часто ли вам приходится вообще с детьми общаться?
Да, я с удовольствием общаюсь с детьми, люблю это, вообще люблю с ними разговаривать и общаться.
Тимофей, я же не могу вас не спросить, вы же понимаете. Да. Почему вы до сих пор не женаты?
Ну, наверное, предложение пока что превышает спрос.
Предложение будущих, возможно, потенциальных жен?
Ну, девушки так устроены, что они все в подавляющем большинстве считают себя потенциальными женами. Также можно сказать, что 95% ошибаются в этом мнении. Ну, тут еще важно, согласен ли реципиент. У меня бывают затмения в головном мозгу, когда я думаю, что я согласен. Они длятся дня 2-3. Потом я с этим справляюсь. И пока что вот держусь. Но рано или поздно обязательно, может быть, это кого-то из вас касается, у вас все получится, и вы станете доброй женой.
У нас в гостях год назад был шведский путешественник Йохан Эрнст Нильсен. Он тоже не женат.
Сразу вспоминается замечательная песня 90-х «О, Йохан Палыч».
Вот, и он нам сказал, что самое экстремальное для него будет когда-то жениться. Для вас это тоже что-то экстремальное, судя по всему?
Да нет, ничего экстремального я в этом не вижу. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем суть этого процесса. Я неоднократно отвечал на
этот вопрос. Вы приезжаете домой, а у вас рубашки глажены.
Во-первых, у меня нет рубашек.
Придется рубашку
футболочки
хотя бы на свадьбу надеть.
А, футболочки, ну, они у меня из такого материала, что можно их не гладить, это во-первых. Во-вторых, они у меня и так глаженные. Это признак, кстати, конкурентности.
Борщ приготовлен. Опять же.
Борщ, ну да, но а представляешь, вот ты сварила борщ, а я 3 дня не еду, он прокис. Ты думаешь, ну вот приедет, наверное, в пятницу, сварила опять борщ, а у меня 5 дней нету. Наконец я приезжаю, борща нет, я говорю, слушай, а где борщ? Он говорит, 3 раза варила уже, а ты же не едешь, вот я больше тебе не буду варить борщ. И тебе говорю, ну тогда пока, и обращаюсь, так сказать, к твоей визави, она начинает варить борщ.
У вас какие-то, видимо, странные женщины были.
Ну, у меня были и странные, и абсолютно стандартные. Женщины – это прекрасно. Женщины – это то, ради чего мужчины живут на свете, совершают свои подвиги.
У вас есть мечта?
Да, много. Я вообще люблю мечтать.
Не расскажете самую сокровенную?
Не расскажу, она же...
Конечно, она же сокровенная. Рубрика наша. Что вы скрыли от мамы?
Ничего.
Никогда?
Никогда.
Я вам не верю.
Первый раз у нас так.
Я вас и не спрашиваю.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
С хорошенькой.
Самая большая ошибка в жизни?
Наверное, еще впереди.
У кого бы вы попросили прощения?
Наверное, у бабушки.
За что?
Ну, за что? Это ж не блиц уже получается, а длинный рассказ. У бабушки бы попросил, но когда вот окажусь на том свете, обязательно попрошу.
Кто ваш лучший друг?
Моя мама.
Спасибо большое. Тимофей Баженов был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилеева. Через неделю мы услышимся. Пока.
Пока.